Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей передачи академик, чрезвычайный и полномочный посол Юрий Алексеевич Рыжов. Юрий Алексеевич,
здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо, что почтили.
Зрители и слушатели.
Юрий Алексеевич Рыжов – личность уникальная, без всякого преувеличения. Нет в истории России второго человека, который бы 4 раза отказывался от предложенного ему поста премьер-министра и еще 1 раз от поста президента Академии наук. При этом меньше всего Юрий Алексеевич похож на этакого «господина нет». Наоборот, это человек, всегда принимавший и принимающий вызовы жизни. В советское время он сделал блестящую карьеру ученого и организатора науки. Ее вершиной стал пост ректора одного из самых знаменитых советских вузов – МАИ. А в перестройку ввязался в политику, пошел на первые в новейшей истории страны честные выборы, выиграл их, стал народным депутатом. Его полюбил Горбачев, приблизил к себе. Рыжова, впрочем, трудно было не полюбить, что женщинам, что мужчинам. Обаятельный красавец, умница, с бархатным баритоном, с великолепной русской речью. Но когда он увидел, что тормозом на пути горбачевских реформ стало агрессивно послушное большинство тех самых народных депутатов, и этому большинству сам Горбачев не находит в себе силы противостоять, Рыжов стал одним из организаторов того оппозиционного, демократически мыслящего меньшинства на съезде, которое вошло в историю под именем межрегиональной депутатской группы. При этом он не предал Горбачева, а остался его другом. Во времена Ельцина он стал послом в Париже. Это Ельцин, который тоже, конечно, не мог не оценить масштаб и обаяние личности Юрия Алексеевича, 4 раза предлагал ему пост премьера и 4 раза получал отказ. Но зла на Рыжова не держал. Но вот с нынешним российским руководителем Рыжов с самого начала не сошелся. Не характерами, конечно, а взглядами. В отличие от многих деятелей 90-х, которые в 2000-е с легкостью отреклись от демократических идеалов и принципов, Рыжов своему кредо не изменил. Это еще одно, может быть, главное «нет», которое он сказал в своей жизни. Он сказал «нет» попыткам возродить в России тоталитарный режим, культ личности, преследование инакомыслящих. Он не молодой уже и не очень крепкий физический человек. Вместо того, чтобы удалиться на покой, стал оппозиционером, диссидентом и правозащитником. Его подпись стоит под требованием отставки Путина, под письмами протеста против аннексии Крыма и агрессии против Украины. Сильные духом – литературный штамп. Но когда речь идет о таком человеке, как Рыжов, это выражение очищается от налета штампа и сверкает во всей первозданной чистоте своего смысла. Юрий Алексеевич, в первых строках хочу вас поздравить с прошедшим днем рождения таким.
Великий праздник.
Да. 85-м, если не ошибаюсь.
Да,
по счету. Ну, при том, что, в общем, так сказать, не будем тут тоже кривить душой, это возраст. Но у меня такое ощущение, что вы не чувствуете себя старым человеком. Или я ошибаюсь?
Да нет, старым я себя не чувствую. Но ветхим чувствую. Физическая ветхость, понимаете? Я был когда-то ведь спортсменом, да?
Ну да.
Ну да. А...
велосипедистом, если не ошибаюсь, да?
Да. И первые начали отказывать ноги, да? Угу. Ну, черт с ним, пока машину вожу, потому что ходить не люблю.
Ну, ничего себе. Ничего себе. Так что будем считать все-таки, что все... в порядке.
Да. Все в порядке. В этом смысле абсолютно.
Ага. А вот есть теория, кажется, Анна Андреевна Ахматова ее придерживалась, что на самом деле у человека есть такой вечный возраст, у каждого свой. Она вот говорила, что Гумилеву, кажется, был 13 лет, ей 18. Вы склонны в такую теорию верить? И если да, то какой бы возраст вы себе определили?
Значит, при всем уважении и к Гумилевой, и к Ахматовой, ага, вот эту философию я не очень понимаю, поэтому я и не могу себе приписать какой-нибудь возраст. Может быть, в каждый данный момент жизни или воспоминания о прошлом я могу себя ассоциировать с тем или иным своим возрастом или возрастом своих друзей, коллег и знакомых. Но это каждый данный момент. В данный момент я не могу даже определить, где я нахожусь по возрасту.
Понятно. Вы ведь учились в... 59-й школе, да. На Арбате, в Староконюшном переулке, знаменитой школе, бывшей гимназии.
Бывшей Медведниковской гимназии.
Знаменитой. И
ну, столько из нее вышло, что называется, хороших людей. И Завадский Юрий Александрович, и Плят, и академик Аверинцев Сергей Сергеевич, и академик Арнольд, и академик Маслов.
И Мясников. Да, и великий.
И Зимин, быть... между прочим, а? Дмитрий Борисович.
Зимин, да. И еще, значит, член-корреспондент, математик замечательный, Лев Дмитриевич Кудрявцев, который потом преподавал на физтехе, а потом был замдиректор Стекловки. В общем, конечно, какой-то улей.
Это что, улей, какая-то особенная школа была?
Не знаю, может быть, район. Просто характер, тип населения в районе. Арбат все-таки имеет свою специфику, несмотря на все коммуналки, там, уплотнение, переселение народов, все. Но какое-то ядро сохранялось, наверное. Настрой какой-то. Черт его знает. Хотя во дворе у нас были точно такие же порядки, напротив, во дворе, где я гулял с детства.
Ну да.
Такие же, наверное, как во дворе, где воспитывался наш нынешний президент. Скорее всего, такие же.
Так, потому что Арбат, в общем, с одной стороны, это был центр сердца Москвы, с другой стороны, очень какой-то, так сказать, демократический и пестрый. И вот это вот такой, какой-то котел... плавильный.
Ну, вообще, он... да, так понять, что такое демократия, тогда нам было недоступно.
Ну, да.
Нам было бы только без крови подраться во дворе.
Ага.
Уже хорошо.
Ну, все-таки без крови уже хорошо.
Ну, желалось, желательно. В основном всегда удавалось развязать это, потому что были постарше, пахан был, разнимал, разводил. Ну, ничего, дворовое воспитание, оно тоже воспитание. Но... Зато домашнее воспитание было совершенно другим. А уж потом в школе совсем другая атмосфера. Так что, как говорится, перекатывались из одного времени в другое, из одной, так сказать, среды в другую. Ну, что ж, искупались в 10 ваннах, и вы молодыми выскочили.
Скажите, а Арбат тогда уже был как-то, так сказать, мифологизирован? Или это все-таки позднее с Окуджавой
пришло? Я думаю, что нет, не был он мифологизирован. Я просто не знал, не чувствовал этого.
Я хочу узнать.
Нет, вот мы уже в 59-ю школу кончали, в 48-м году, да? Ну, мы... никакого мифа не было. Вот Арбат, вот они уходили трамваи, потом сняли, потом ходили троллейбусы, потом ездил товарищ Сталин с ближней в Кремль по нему.
Видели когда-нибудь?
Машину видел и в профиль видел.
Да?
Да. И топтунов видел, которые стояли в хороших шубах с воротником и шапках, но в валенках с галошами зимой.
Помните, как у Слуцкого? «Однажды я видел Бога».
Да.
«Бог ехал в пяти машинах».
Трех.
В трех, да, видите? Ну...
Я больше трех не видел никогда. Никогда не... Все они с Паккарда были, неизвестно, в какой сидит. И что мне не раз я понимал, что он сидит сзади, не на заднем сиденье, а, видимо, там поставлено кресло. И он сидит вот в куражке, сгорбившись, посередке, вот так. Если бы он сидел, откинувшись на заднее сиденье, труднее было бы. Чуть-чуть затемненные окна, чуть-чуть. То есть можно сразу узнать, что это он.
Грандиво.
На букву О, с большой буквы.
Да. Юрий Алексеевич, а раз уж так об Арбате подробно заговорили, а какое вот ваше самое яркое воспоминание, не яркое, может, самое теплое, с Арбатом связанное?
Не знаю, просто я так к нему привык. Настолько это была моя улица, потому что дом стоял в 100 метрах, на Старокамышевском переулке от Арбата, да? Ну, там все. И в булочную туда. И в кино можно пойти было «Юный зритель», можно было пойти, повторный фильм, это я потом дам, где Розовского театра шел. «Наука и знания».
«Наука и знания»,
да?
В середине, да.
И еще вообще три кинотеатра, можно было в книжках.
Ну и художественный.
Ну, художественный на Арбатской площади.
На Арбатской площади,
я бы на самом Арбате.
Ну, да.
Ну, это все придворные кинотеатры, как говорится, были. Были бы деньги, а сходить можно было всегда. Ну, в общем, это моя улица. Я знал, где булочная, где масло купить, где, куда меня пошлют, так. Решетчатый, скажем, магазин продавался. Почему назывался решетчатый? Потому что на ночь задвигались такие гармошки.
А это где? Это который?
Если идти от Староконюшного к Арбатской площади... Это буквально после военной книги. Но это метр 150.
Понятно.
Там, потом все большой гастроном на углу следующего переулка, а вот это был решетчатый. Он задвигались на ночь, вот такие, знаете, клетчатые штуки, угу, сдвигались, вешался замок. И его все называли решетчатый.
Консервы знаменитые.
Консервы, да.
Но соком.
Меня там папа поил соком, ага, с перчиком, с солью, угу, томатным соком. Папа водил меня туда. Это я прекрасно знаю.
Там же был грандиозный огромный подвал, откуда и подавался этот сок.
Подвал мы не видели. Мы, ага, видели, ну, вот эти конуса,
да, да,
стояли,
да,
солонки мокрые, угу, стояли, перчик. Все. А напротив тоже был великий магазин диетический.
Диета. Да, конечно, да, конечно.
Я вот сейчас прихожу к Людмиле Михайловне Алексеевой, mm-hmm, оглядываюсь на диетический и не узнаю, ничего похожего нет. А это был уже еще, даже после войны, это был еще знаменитый диетический магазин.
Ну, он и в 60-е, и в 70-е,
да, да, да,
славился.
Да.
Вполне, так же, как консерв.
Да.
Скажите мне, папу упомянули, а какую вообще вот роль в вашей жизни сыграли родители?
Огромную.
Да?
Угу. Огромно. Ну, в основном личным примером и большой озабоченностью моей мамы, моим и моей сестры образованием.
Угу.
Видимо, это связано с тем, ну, папа получил сначала до революции среднее образование, типа финансовое, там, клерковское. Потом он отвоевал всю Первую мировую войну, закончил прапорщиком. Вернулся, нашел мою маму, уже были знакомы до этого, там картинки будут. Они поженились, потом в 18-м году, угу, потом Нинка родилась. А мама и мой отец попали в Москву по разным причинам, с разных концов Центральной России, в 12 лет.
Угу.
12 лет. Маму послал отец, как старшую, многодетная семья из Смоленской губернии, из глубинки, деревня Поповка. Потому что нужно было заработать деньги, чтобы прикупить какие-то десятины земли, чтобы прокормить остатнюю семью. Она большая была.
В 12 лет.
В 12 лет. Но она до этого окончила 3 класса сельской школы, mm-hmm, там местной. И учитель ей говорил: Настя, тебе надо учиться, ты очень умная, все. Но была какая-то знакомая, богатая, крестная, которая якобы хотела оплатить маме гимназию смоленскую. Не получилось. И вот тогда ее послали на заработки. Она начинала прислугой у прислуги.
Угу.
Как говорится, богатый дом, прислуга, а у нее еще... Так,
ну да. Ну, на побегушках кто-то знал,
на,
да?
На побегушках, на грязной работе.
Угу.
И у матери остался комплекс недоученности. Она самообразовалась фантастическим образом. Ну, во-первых, она заставила Нинку с самого начала учить языки.
Угу.
Потом, во время НЭПа, папа работал всю жизнь бухгалтером, главным бухгалтером издательства, в том числе, потом самого крупного издательства научной литературы, ОГИС, главным бухгалтером. Но тогда он был бухгалтером в издательских... Да, он бухгалтером в издательских... Издательств было много.
Но...
во время НЭП. И он, видимо, хорошо зарабатывал. А они... У нас было 2 комнаты в этой квартире тогда, на Староконюшенном. Вот жили мама, папа, бабушка и я, и Нина. Купили... Меня еще не было, Нинки. Купили рояль Мюльбах кабинетный. Заставили учиться музыке. И немецкому. С детства. Нинка знала немецкий блестяще. Но меня тоже заставили. Я с 1 класса учил по 10-й, частным образом, немецкий язык. Хотя в школе якобы я должен был изучать французский. Я, в конце концов, ушел из школы с 2, как это называется, с строчками. 2 языка сдал. Фраер, ну, сдал французский, который зашел в немецкий, легко сдал, потому что 10 лет учил. И в аттестате 2 языка, кому они оказались нужны, никому, и мне в том числе, потому что потом все пошло, научная литература вся по-английски.
Ага.
И мне пришлось учить этот язык, я всерьез его выучил, чисто, ну, не специально учил, а по потребности. Угу. Книжки стал переводить, все.
Ну, французский вам пригодился, или он уже к тому времени забыт был?
Ну, сильно забыт, но кое-что вспомнилось, потому угу. что там были такие... инциденты, что, скажем, какое-нибудь собрание политиков, там еще деятелей собираются ради того, чтобы поговорить с послом, да, и я прихожу с переводчиком. И когда он переводит на французский, говорит, я его поправляю, говоришь, не так. И они начинают первое время думали, а, он притворяется, он знает язык. Ну, потом я на слух, а потом, когда мы расставались уже за день до отъезда, Ширак, с которым у меня отличные отношения сложились, пригласил нас с женой в Елисейский дворец к себе в кабинет. Разговаривали целый час, потом что-то в середине, а был мой помощник с языком и переводчица, которая тогда переводила все русско- и советско-французские переговоры. Она недавно умерла, эта женщина, я недавно нашел ее на фотографии. И он говорит, господин посол, вы вот приехали сюда без единого французского слова, а мы целый час разговариваем. Я говорю, ошибаетесь, господин президент. Я приехал сюда, я знал много французских слов. Арвар, бонжур, пардон, мерси.
59-я школа.
Ну да, вот и весь набор от покойной Юлианны Воронцовой, которая нас учила. Якобы учила, а мы не учились еще.
Возвращаясь, опять же, уже из эпохи вашей работы во Франции, туда, в детство ваше, я о чем еще спросить. Вот как, насколько хорошо вы помните вот именно сталинскую эпоху, ее трагедии, ее радости, ее беды, в общем, всю какую-то палитру, ведь репрессии, насколько я знаю, вашу семью миновали?
Не совсем, почти миновали? Я сейчас расскажу.
Да. Вот как вы ее, какой она в ваших воспоминаниях предстает, эта эпоха?
У нас история была такая. Значит, до моего рождения это произошло. По-булгаковски будем рассуждать. А квартирный вопрос многих испортил. Угу. Значит, поскольку были две комнаты, четырехкомнатные квартиры, на четвертом же в хорошем доме, старый конюш, поступил донос, что в квартире Рыжовых встречаются сотрудники польского посольства, а Польша была главным врагом только что.
Ну, конечно.
И что они приходят к Анастасии Петровне Рыжовой на ее замечательные пироги и все такое. Ничего этого, конечно, и по мне не было. Ну, папу взяли. Взяли и в Бутырку. Мама носила передачи вечерам. Вот. Ее вызывали на Лубянку несколько раз на допрос тоже по ночам. И мать была железный человек у нее. Сила воли была. Она в своей жизни два раза мешочничала. В гражданскую войну ездила в этих, на переполненных, бог знает кем, поездах, чтобы разменять что-то куда-то на юг. А в 42-м году, когда моя сестра и ее муж в заводоуковке, это в открытом поле, в скотных дворах разбили завод эвакуированный, чтобы там делать кое-какую авиационную промышленность, она поезжала, летом-то я с ней был, а потом она вернулась к ним зимой, чтобы помогли, зимой уже 42-43 года. Она зимой мешочничала по Тоболу, где бабы были, там самогон был, все, что-то поменять, чтобы Нинку с Сережей покормить. Вот так. Потому что два раза в жизни мешочничала, что надо иметь силу и волю.
Ну, скажем, в 19 лет жизнь начала самостоятельно.
В 20-м году это одно. В 20-м году ей было, скажем, 26 лет. А в 43-м, сколько маме было, она 94-го года.
Ну, под 50
тоже. Такая воля была. Вот так вот. Поэтому, если возвращаюсь к вопросу о родителях, это мама. Отец своим примером поведения абсолютно очень строгий, так сказать, строгий, я бы сказал, ну, в смысле, требовательный, но без всяких жесткостей, но своим примером показывал хладнокровие, порядочность и честность в отношениях с людьми, абсолютно. Ну и друзья у него приходили иногда, я тоже видел хороших людей у него. Они по воскресеньям собирались у нас, это было до войны еще, приносили четвертинку водки. Они тоже были бухгалтерами, поэтому были коллегами ранее. И приносили хорошую любительскую колбасу и сыр. Ну, я таскал кусок любительской колбасы, а потом меня отправляли спать. А разговаривали о своем. Потом мне отец повторил в более взрослом возрасте. У меня это где-то написано, что мне отец уже вот после войны объяснил, что без конкурентная экономика бессильна и никогда не будет существовать. А теперь я возвращаюсь к аресту.
Да.
Значит, разобрались. Что вынес отец оттуда? Первое. Он научился из хлеба делать шахматы и играть на цементном полу. И второе, делать из бутылок стакан. Но это я знаю, как он мне объяснил. Это делается еще. Берется обычная бутылка, зеленая, там и чего-то. Потом шнурок вот так, петля отвязывается. И вот так делаешь, и она натирает, нагревает кольцо. Свежь холодной воды, она отказывается.
Потрясающе.
А потом об каменный пол чуть-чуть затачиваешь окраины. И у тебя свой стакан в тюрьме.
Потрясающе. Никогда про такое не слышал.
Ну вот, а я знаю это. Не знаю, может, потом другие способы нашли. А тогда вот он там научили его, потому что в камере было огромное количество народа. Потом его через 40 дней, он 40 дней так пробовал, его вызвали, извинились, сказали, чтобы он нигде об этом не поминал, что все это... ложь, и все, извинились и отпустили домой. Когда арестовывали что-то, это я не буду врать. Я знаю, что именно тогда, поскольку у отца был наградной револьвер, хранился после Первой мировой войны, что когда пришли арестовывать отца, вроде мать успела со шкафа схватить и под фартук спрятать, слава богу, не раз. А потом вроде бы опять меня такие вспоминают, что она его куда-то в Москварику бросила. И когда вот Борю Немцова убили, и там их шарили, я говорю, неужто найдут еще папин револьвер там на дне, или на дне Москварики? Она его в Москварику бросила. Ну вот так благополучно кончился, так сказать, полурепрессивный период. Для остальное пронесло.
Ну, а сейчас поговорим о таким уже взрослых, сознательных годах.
Давай.
И самых, по моему-то ощущению, самых, наверное, ярких годах вашей жизни. Вот были успешный, очень успешный советский ученый, деятель, ректор крупнейшего, во всяком случае, по территории...
Ну, в оборонке, да.
Института московского, да. МАИ знаменитого. Как и зачем вы ввязались в свержение советской власти? Чем она вам не угодила?
Так не было.
Так.
Я вам сразу скажу. Почему я пошел на выборы?
На те самые...
На первые выборы в нормальный Верховный Совет, 89-й год.
Да.
Я уже ректор, и не первый год. И мои коллеги, которые... А поскольку я в моей работе с 60-го года, все, уже столько времени проректором до этого был, я все знаю, меня все знают. И коллеги мне говорят, иди туда, избирайся по Ленинградскому району, огромный округ, 700 тысяч избирателей, там формально чуть-чуть, Ленинградский железнодорожный. Я говорю, зачем? А вот наденешь флажок и будешь ногой дверь открывать, и поможешь институту. Вот точно такой же сценарий был, когда меня уговаривали стать проректором, коллеги. Тоже. Уже факультет уговорил. Будешь помогать факультету. Ну, поклялись, правда, что если я соглашусь, то 2 года они ничего не потребуют для факультета. Ну, здесь таких разговоров не было. Ну, будешь помогать институту. Тем более, что до этого уже ситуация была такая, что господа профессора мне говорили, у нас, а это вторая половина 80-х, у нас на кафедре появился персональный компьютер коллективного пользования.
Замечательно.
Потому что их было считано 300 с лишним кафедр. И у некоторых появился персонал. Причем еще советский персонал, полная дрянь была. А у некоторых появились первые, самые простейшим процессором, уже нормальные PC-шки. Значит, буду дверь ногой открывать, да буду. И я выиграл выборы эти районные. Все. У меня были на финале 2 оппонента. Было по центральному телевидению дебаты в тех троих. Я, видимо, их здорово выиграл, в конце концов.
Здорово, я помню.
А второй был, оппонент был очень хороший. Академик медицинских наук, директор в Ленинградском районе. Он по детям врач был. академик медицинских наук, замечательный человек, но проиграл, потому что, ну, видимо, как сказать, не так болтлив был, как я. А второго я тоже знал. Выпускник моей, он тогда руководил фирмой прямо здесь на Соколе, которая сейчас у всех на зубах. Называется теперь она «Алмаз-Антей».
Ну?
Он делал ракеты, и в это время уже он окончил в свое время МАИ. И работал у меня, поскольку он был уже менеджер, а не ученый, командир этой фирмы. Потому что до этого там уже поколения сменились. Я-то помню, когда этой фирмой командовал сын Берия, он еще к нам в отдел в Страге приезжал, как главный конструктор. Наш отдел занимался аэродинамикой ракет. Земля-воздух и воздух-воздух. Поэтому все разговоры про сегодняшние вот эти штуки, они мне профессионально понятнее.
Наверное.
Я знал, как это устроено. Хотя занимался только аэродинамикой, ну, кое-что чем из системы управления. Но тогда это все совершенно. Значит, почему я об этом заговорил? Говорю, что они меня уговорили, я пошел. Это как, не буду отвлекаться. И тут же некая оппозиционная создалась группа, которая не так задумывалась. А мы еще встречались до первых заседаний в зале, в большом зале, собирались те, кто были выбраны от Москвы. Выбраны ли или по квоте там, все. Казалось, что мы более прогрессивные и так далее. И после первого же заседания я обратился к господину Лукьянову, моему вечному потом оппоненту, и попросил выделить мне помещение какое-то, чтобы собраться в московской группе. Он мне выделил помещение рядом со Спасской башней в Кремле, которое оказалось впоследствии залом заседаний не съезда, а Верховного Совета. Где я потом 2 года с лишним протирал штаны на лавке. Как член президиума Верховного Совета, значит, руководитель комитета по науке, образованию и всякому тому. И там собралось, то вечером собрались, там как-то света мало было довольно. Ну, я не знал, как включать, но что-то... Смотрю, там человек, там что-то 400 сидит. Я вышел к микрофону и сказал, что вот я выбил это помещение для московской делегации, а теперь можете разговаривать. Я знаю, что вы хотите поговорить, кому предложить слово на пленарных заседаниях съезда от Москвы, условно говоря. Потому что партийное строительство не начиналось еще. Ну, там долго базарили, а я сидел, слушал. И договорились, что будут выступать Гаврила Попов и Юрий Николаевич, ныне покойный Афанасьев.
Да, Афанасьев.
Да. На том и разошлись. А в результате я оказался, когда создалась эта межрегиональная депутатская группа во главе с Сахаровым, Ельциным, Волом и так далее. Я в руководство, несмотря на требования Попова, в нее не входил. Но я оказался менеджером.
Зачем столько, причем столько раз, отказывался от должности премьер-министра? Я, так сказать, аргументы ваши...
Это вопрос я 100 раз слышал.
Это, да, аргументы ваши, я знаю, представили, но...
Да.
Вот не отказался бы, стал бы премьер-министром, а потом, дай бог, и стал бы преемником Ельцина на президентском посту.
Фантазируйте, пожалуйста. Я вам точно могу сказать, чтобы если я согласился... то мы бы с вами и не встретились в жизни никогда.
То есть, как это вы прогнозировали?
А потому что, во-первых, я бы, конечно, никогда не согласился, допустим, да, допускаем. Значит, я ни хрена не понимаю в этой администрации советской, экономики, ни капиталистической, ни в этой. Я, как говорится, деньги в тумбочку и деньги из тумбочки, да, зарплата. Все. А главная проблема, я же видел, у нас экономическая разруха, гранты полные. Значит, либо меня надуют какие-то жулики здесь, подставят, либо я надорвусь от старания, и лопнет как что-нибудь в организме, и тогда мы тоже с вами опять не встретимся. Ну, поэтому это был четко осознанное. Это был отказ еще, еще раз РСФСР, когда Ельцин стал главой РСФСР, значит, он меня вытащил, я подставил, будем так говорить, уговорил Силаева уйти из зампреда Совета Министров СССР в председатель Совета Министров СССР.
То есть это вы его сосватали?
Да, я его уговорил, я с ним хорошо знаком был, он был министром авиационной промышленности.
Ну да, конечно. Премьерство, говорите, не ваше дело.
Нет.
А дипломатическая служба. тоже все-таки не карьерный вы дипломат. Поехали послом.
Абсолютно.
Скажите мне, Юрий Алексеевич, что вам дала вот эта вот дипломатическая служба? Как вы вспоминаете эти годы?
Большим удовольствием. Большим. Во-первых, я эту страну уже знал. Угу. Меня начали выпускать, несмотря на все мои допуски, на Запад с 67-го года. Сначала в Австрию, а потом во Францию и так далее. И уже и в Америке я побывал, везде, и в Англию. Но больше всего мне нравилась Франция. Потому что первая поездка во Францию, конференция через Париж, естественно, в Каннах, в старом Паледо-фестиваль, старый дворец фестивалей, который уже не существует. Вот там происходила конференция по молекулярным пучкам. Мы туда вдвоем приехали с одним физиком из МГУ, ныне покойным, молодым и красивым. Мы подружились оттуда, в этой поездке. Ну и Канны, Круазет.
Все понятно.
Все. Ну оттуда и пошло. Это зараза так охватила. Угу. А потом же я, сколько объездил, будучи послом, все.
Я дома.
Я объездил за рулем сам, потому что я только на официальные визиты брал. Или, если в дальнюю поездку, в качестве дублера брал водителя, скажем, в Страсбург. Там ездил часто. Это примерно 500 километров.
Да, далековато. Другой
ничего конец. Не далековато, но все, я иногда и не сразу.
По европейским меркам далековато, да. По российским, ну, конечно.
Я за 3 часа проходил это.
Вот
и а потому что там, чем хорошо, там платежка только в начале и в конце. А вот если вы едете на север туда, в Давиль куда-нибудь, там несколько платежек, и на них теряешь время. Тогда теряли время. Сейчас
гоняли, гоняли во все.
Ну нет, я попался.
Скажите, а
я попался на этом деле. Да.
Попался-таки,
меня
да?
отпустили, потому что с недоверием посмотрели на мою карточку и знали, что господин посол в джинсах и майке. Но дети там, внуки сидели, жена дрожали внизу. Меня прижали мотары на крагах, в красивых штанах. Прижали прямо к главному пункту.
То есть все-таки возмездие настигло.
Да, мне сказал, внизу еще мотарь сказал, что... Я говорю, а сколько? Я говорю, 180, он мне говорит. Я говорю, слава богу, а мне и до 200 было. Ну, а там разрешено так, 150, граница. Но, нет, еще сколько там, 100 километров добавишь, обойдется. А дальше уже пойдут... И мне офицер объяснил, что если бы не вот это... Сначала вышнулся, у него сомнения, визит, ну, так, не визитка, а дипломатическая карточка. То он бы сказал, тогда с вас посчитал чего-то, коэффициент 900 с чем-то франков штрафа пришлось бы. А так я выдержал, только я вам советую, будь поаккуратнее.
Пойдем.
Все, я спустился, успокоил своих всех, сел за руль. Держал, да, 130 разрешено, до 150 смотрено. Я... километров 20 со 130 поехал. А до Парижа недолго оставалось. Я нажал и засветло доехал.
А почему, скажите, не остались на дипломатической службе, опять же, после окончания...
Вы что?
Стали бы министром иностранных дел. И тоже, может быть, дело пошло по-другому.
Что-то вы запутались. Как это? Я 69 лет, и 69 лет идти в министры.
Ну, еще.
Да нет. Нет. А потом, главное, что мне это неинтересно. Мне не интересно быть чиновником. Они уже мне предлагали, когда я вернулся, остаться,
предлагали, да?
остаться в МИДе послом по особым поручениям. Я отказался, потому что я ходить на Смоленку буду в это чиновничье заведение. Но я прогадал, как я потом выяснил, так. В пенсии. Потому что...
Не заработали, да?
Да, потому что у меня 9 лет считается государственной службы. Верховный совет... И 7 лет в посольстве. 9. А нужно 10. Ну, поэтому у меня самая обыкновенная пенсия.
Ну а что же вы за непрактичный такой человек? А практичные люди, они все подсчитывают.
Да плюнул я.
До месяца.
А вы меня спрашиваете, почему я не пошел в министра? И все такое. Вот, такого идиота разве можно министром сажать? Непрактичный.
Вы чудо, действительно. Вы чудо и совершенно, конечно, уникальный, что называется, случай.
Спасибо за комплимент.
Ну вот действительно, Юрий Алексеевич, вы человек такого высокого статуса, чрезвычайный полномочный посол, академик, там, это уж я беру такие, так сказать, пожизненные, что называется...
Ну вроде да, хотя академии больше не существует,
академии
ее разгромили.
Ну да,
поэтому
да,
это бывшие.
Но тем не менее, что я хочу сказать, что люди такого статуса, уходя на покой, живут все спокойно, где-то там в Барвихе, Усово.
Но нет у меня там базы.
Секундочку. Считая, что они свое родине отслужили, и, в общем, так сказать, вполне соглашаясь с тем положением дел, которое сегодня на родине есть. Что вас толкнуло перейти в такую, в общем, на самом деле, серьезную оппозицию по существу к нынешней власти и к нынешней ситуации?
Да я сначала не намеревался в оппозицию. Я пытался, как говорится, показать власти, что есть ошибки в ее исполнительной части. Угу. Потому что, когда я вернулся, мне сообщили, что начали строить дела ученых-шпионов, да? Угу. И тогда мы договорились с покойным соседом моим по дому, Виталием Владимировичем Гинзбургом, с покойным, но не соседом, но другом большим, Сергеем Капицей, с Людмилой Алексеевой, еще несколькими людьми. И стали писать во все инстанции, уговаривая власть не делать этих глупостей. В результате нам ничего не удалось. В какой-то момент первый Данилов из Красноярска, сначала присяжные, оправдали, а потом адвокатесса мне сказала, что туда в новый состав присяжных включили бывших сотрудников КГБ, одного из которых я знал, который сначала был секретарем комсомольской организации Московского авиационного института когда-то в советское время, и потом пошел служить в КГБ. Потом у него были большие приключения, но он там оказался как частное лицо. И, видимо, не он один был такого рода. И, конечно, Данилова закатали на 14 лет тут же, после полного оправдания первого слова. Ну, и опять мы пишем, иногда вот вещаем на подобном вас радио. Ну, Данилов практически почти все 14 лет.
Почти все он и отсидел, да.
Я успел с ним познакомиться, когда он был освобожден первым судом, он приехал в Москву. И тут в центре печати такой есть, более-менее вольный центр. Были пресс-конференции. Вот около этого пресс-центра тогда убили этого парня и журналистку новой. Вот там и пресс-центр. Вот там, до этого он был в другом месте. Вот там была пресс-конференция с Данилом, я с ним познакомился. А потом я увидел уже только, когда он вышел и приехал ко мне рассказывать о своей судьбе. Обо всем. А плюс еще вот этот парень из института
США и Канады, Сутягин. Скажите, Юрий
Сергеевич. И таких дел плорно. Кстати, сейчас таких дел, во-первых, уже сидит больше десятка человек.
Ну да.
Уже получив приговор, и не слабый, по 5-6 и больше лет. И некоторые еще в СИЗО сидят. Вот недавно закончилось одно дело, человек, который возглавлял второй по значимости институт атомной промышленности, вот, физико-энергетический институт, он больше 2 лет просидел в СИЗО, что никак не могли приклеить ему глупости все. А ему экономику приклеили, не шпионаж, хотя он ни в чем там не был. Ну, все, припаялись, теперь уже сидит официально на полную катушку. Ну, будет писать. Я же, когда вот еще он в СИЗО сидел, я тоже за что смог сделал. Я пошел к Элле Панфиловой, я до этого ходил к Володе, ну, тоже
Лукину.
Лукину Володе, старые знакомые, старые друзья. Они писали, делали что-то. Лукин докладывал дело среди других дел, как омбудсмен, докладывал Путину. Потом звонил мне, я приезжаю, я говорю, вот, он показывал мне вот, тут на разных делах. Вот здесь написано «Патрушу разобрать». Ну, ничего не делал. А вот на этом там написано, что по военным делам там кому-то. Разобраться и доложить. Значит, доложить нас не коснулось. А что там было с другим делом, не знаю.
Понятно. Скажите, а насколько вы себя комфортно чувствуете, оказавшись уже, так сказать, в вполне почтенном возрасте в роли диссидента?
Я себя очень комфортно чувствую не в роли диссидента. Я себя чувствую в роли свободного человека, который ни от кого, наконец, ни от кого не зависит. Кроме своей семьи. То есть это независимость, это семья, понимаете?
Да.
А все остальное меня не касается и не колышет. Все мимо. кроме того, что творится в стране. Это меня колышет. И то, что делали, то буду делать. Хотя думаю, что какое-то безнадежное совершенно дело.
Скажите мне, что вас больше всего не устраивает из того, что творится в стране, из того, что делает власть, как угодно? Тут можете повернуть этот вопрос.
Ну, как вам сказать? Меня все не устраивает. Потому что страну развернули в Средневековье. Раз. Погубили науку и образование. Два. Не буду говорить о социалке. Там тоже свои проблемы. Это, там есть другие люди, которые лучше об этом разбираются, в этом разбираются и пишут об этом. Четко и объясняют, что к чему. Но страна в экономическом крахе. Раз. Она накануне социальных кризисов. Два. То есть она находится, повторяю, как попугай. Мы находимся в системном кризисе, в смуте. И он обязательно прострельнет. Может, не при моей жизни. Но как он прострельнет? И чем сменится? Никаких гарантий, что будет лучше. Может оказаться еще страшнее. Потому что слишком запустили процессы. Напустили. То есть изуродовали абсолютно с помощью ящика людей. Полностью изуродовали психику людей. Ну, может, ты верить или не веришь, что 90 градусов за Путина. Ну, уж 70, это точно в восторге. Так? А это мало 70%. Еще как. Поэтому, как выстрелить, не знаю. Не хотелось бы. То есть, я-то не боюсь. Я боюсь за внуков, которые будут в этой стране.
Я вас понимаю.
Они не имеют возможности уехать из этой страны.
А вы считаете, что стоит уезжать?
Да. Я об этом уже говорил. Более того, когда Медведев сказал ученым, возвращайтесь. Я написал статью откровенно, сказать, не возвращайтесь. По многим причинам. Не по материальным. Нет, вам могут здесь озолотиться. Здесь вам будет труднее с научным оборудованием. Раз. Второе. Вы будете бояться контактировать с своими коллегами на Западе, чтобы не оказаться за решеткой. Два. Так зачем же вам возвращаться? Вот эти ребята из моего института, из физико-технического, молодые ребята, они получили блестящее образование на физтехе. Они поработали как кандидаты наук в Черноголовке. Это блестящее заведение, да? Но реализовать уже им не хватало или оборудования, или еще чего-то. Потому что у нас, мне еще академик месяц, когда был вице-президентом, жаловался. Я говорю, закажу оборудование. Если бы я за границей заказал и там же использовал, на следующий день привезли бы. А здесь меня будут волочить через всякие таможни, оно придет тогда, когда уже другие на этом оборудовании все это откроют или найдут. Поэтому я написал, не возвращайтесь. Никто меня не убил за это.
Хорошо, Юрий Алексеевич, но если отсюда еще вот эти вот там жалкие, естественно, жалкие, я говорю, иронически, 12% или сколько их, 10% уедут, то какая вообще перспектива?
Никакой. Я говорю, никакой, потому что мы прошли точку невозврата. И давно. Давно.
Ну, вы меня просто своим пессимизмом
убиваете. А что я пришел? Утешать вас? Я же не духовное лицо.
Я вас понимаю. Я вас понимаю. Ну, все-таки, завершая как бы уже нашу программу, я бы хотел таким, все-таки на более легкие темы перейти. Скажите, а вы действительно умеете двумя руками писать разные тексты, причем еще...
Вот нет.
Разные, как это?
Разные тексты.
А как это? Расскажите.
Я пишу симметричные тексты.
Так.
Так? Ага. Вот так. Это будет справа налево, там можно на свет или в зеркало прочитать. А это будет обыкновенное. Это запросто. Я левша, в принципе. Угу. Вот даже не думайте, что я как Путин ношу часы на этой руке. Угу. Потому что когда мне отец купил первые какие-то в жизни кировские здоровые часы, у них вечно ломался маятник. И потом часовщик, который починял это все, это был там 44-45 год. Сказал, парень, ты, может, левша? Я говорю, да. С молотком там все. Левый? Да. Вот поэтому ты этот маятник ломаешь.
Понятно.
С тех пор я ношу часы на это. Угу.
А хорошо, а как вы открыли в себе это искусство? Как вы научились?
А, это случайно. Во-первых, я живописью занимался и рисованием. Но я так все это делал левой рукой.
Угу.
Все. Ну, левша и все. Угу. Но писать, кстати, когда... Я поступал в первый класс, поступил. Я быстро, как только перешли на чернила, я засыпался, потому что я левой палочкой-крючочкой писал, а как только ручка, я их всех смазывал. И тут меня переучили писать правой рукой. В первом же классе все покончено было. То есть правой рукой. А потом рисование, это вот было уже 44-45 год, рисование левой рукой. А потом, восьмой класс, я помню, я сижу, делать нечего на уроке. Я беру лист и начинаю писать в обратную сторону все так. Потом я говорю, а если я эту руку уберу, получилось.
Ну, вот это какое-то особое свойство мозга, видимо, да?
Не знаю, мама левша. Угу. Мама левша.
Ну, кроме, не все левши, извините, я мог писать так, как вы еще двумя
руками изеркально. Леонардо да Винчи писал так.
Вот, и этот-то пример, я знаю.
Ну, и я знаю, я сказать, видел эти рукописи в Парижском музее.
Он вам льстит, я думаю, да?
Этот еще пример. Бы. Еще бы. Тут одни бандиты недавно написали на меня большой пасквиль и сравнили меня с Сахаровым. Мне дочери говорят, зачем ты читаешь его? Я говорю, это честь большая для меня.
Конечно.
Я стою там рядом с Сахаровым, как враг России. Он и я.
Грандиозно, Алексеевич. Вы до сих пор за рулем?
Да. Да, я просто у меня хуже ноги стали ходить. Поэтому я стараюсь за угол за сигаретами съездить на машине.
На машине, да. На машине. Вы же, ну, ваша любовь к самолетам общеизвестна. А доводилось когда-нибудь управлять самолетом?
Нет, я мой друг, недавно умерший. Угу. Кстати, уникальный человек. Это можно отдельно. Сейчас книжка вышла, ее вдова издала. Угу. Вот я вам для примера скажу. Он из традиционной семьи аэродинамиков. В том числе его отец, дважды лауреат Сталинской, лауреат Ленинской премии аэродинамик. Отец, профессор Цаги. Сашка, его сын, тоже лауреат Государственной премии, профессор аэродинамик. Из моей группы физтеха. Тогда и познакомились, когда вставали экзамен. И дружили всю жизнь. Сашка был уже к тому времени известным легкоатлетом. По юношам выиграл первый сезон, еще что-то. В результате он стал десятиборцем классным. В частности, был чемпионом Москвы по десятиборью. Это непросто. Так? Угу. Потом он увлекся ралли. Отец подарил ему машину, купив новую. Он на своей машине в первых российских ралли участвовал, стал призером. Потом он задумался, что надо бы научиться летать. Аэродинамик. Он стал мастером спорта по высшему пилотажу. Оставаясь ученым. Делали потрясающие работы, в основном экспериментальные, по гиперзвуку, по сопротивлению тел при огромных скоростях. Придумал новые экспериментальные установки, устройства. Получил за это государственные премии, премии другие получал всячески. Ну, а потом он решил, что надо возродить базу в Коктебеле, над Коктебелем, на горе Клементьево, где когда-то была родина российского планеризма. Под эгидой, в частности, никого не было, даже Макса Волошина. И там летали первые самодельщики, Королев, Антонов, Яковлев, все таскали сюда все. Самолеты и планера. Угу. Потом кто-то улетел в Турцию, все закрыли нахрен. А Сашка решил все возродить. Это уже мне было 50 лет примерно, да? А он уже был опытный летчик. Он перегонял туда самолеты, планера, перегонял сам, перегоняли его летчики-испытатели. Он восстановил там бараки, которые разобрали на кирпичи после войны люди в Крыму. Построил новые и начал интересные летные испытания на планерах. Испытывал новые профили, это очень важно, не в трубе, а в естественном полете. Ну, а я приезжал к нему, и вот он меня учил на планере летать. Конечно, один я никогда не летал. И на Вилке такой есть польский самолет четырехместный.
Ну, да.
Два пилота, два или три сзади. Вот на Вилке. Сначала я летал с ним и с его летчиками-испытателями. Как-то вечером мы сели, красного венца в палатке повыпить. Вот. Он говорит, все, будешь летать только со мной. Я говорю, что-то испугался. Ну, что ты говоришь? Рухнем вместе, она. Ты разобьешься, я сяду. Все.
Если можно, я вам напоследок задам, вы давайте. Мудрый человек, несколько таких псевдофилософских, что ли.
Давайте.
Хорошо? Какие качества вы больше всего цените в людях?
В одно слово?
Да, такие короткие ответы.
Человечность.
А какие больше всего как бы не принимаете, не переносите?
Душевную мерзость.
А какие недостатки вы способны прощать людям?
Ну, тут ни одним словом нет. Конечно, можно сделать какой-то перебор их с той или иной степенью тяжести. Но эту систематизацию я сейчас не способен заниматься.
Понятно, понятно. В вашей жизни были поступки, которых вы стыдитесь?
Да. Ну, никогда вам об этом не скажу.
Естественно. А вы жалеете, что чего-то, чего вам не удалось в жизни сделать?
Ну, конечно, жалею. Мне не удалось возродить воздухоплавание в России. Раз. Мне не удалось раньше американцев довести проект гиперзвука, гиперзвуковой прямоточного суперлета.
Так.
Крылатого. Два. Ну, еще кое-что я еще не буду запрещать. Но вот эти два, я поддерживал проект, я не изобретатель, но я поддерживал, да, во всех журналах мира писали про термоплан мой и так далее, всех хотели, чтобы он был, я его почти уже, мои ребята его сделали уже в Ульяновском авиационном комплексе и вывели уже из ангара, пробный аппарат, это только всего 40 метров диаметра, я рассчитывал, что он будет 200 метров диаметра. Я же выбил деньги у правительства Советского Союза на это. Потом я возвращался сюда, пытался больше экзотикой не пугать, давайте делать дирижабль. Тоже нашел государственные деньги. Тоже на 80% деньги кончились. Тогда кончился Советский Союз и деньги. А здесь кончились деньги в Министерстве науки.
Ага.
Мы не доделали. Части все собраны у меня, у моей кафедры. Я построил ангар, где лежат все части вот этого дирижабля, кроме оболочки. Ее не надо заранее шить, она сгниет. А все остальное железо и двигатель все есть. Все. И все неосуществленный проект.
Я понимаю, что вы человек бесстрашный и независимый. И тем не менее, чего вы боитесь в жизни? Боитесь чего-нибудь?
Боюсь.
Чего?
За детей и внуков. А за себя нет, точно. Это вы правильно сказали, что я особенно за себя никогда не боялся.
А вообще с возрастом человек становится смелее и независимее? То есть с возрастом человек становится более беззащитным физически?
Ну, я вот физически, да, беззащитный. Но я не боюсь физического нападения. Но трахнут меня в крылья палкой какой-нибудь там на улице. Ну, черт с ним, в конце концов, какая убыль для страны. Только жалко детей.
Я уверен, что этого никогда не случится, потому что...
Я тоже уверен, Мерфич. Вот это наглая уверенность у меня есть, хотя это глупая уверенность, не настоящая.
Это было замечательно.
Наигранная.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Юрий Алексеевич Рыжов, человек из числа тех, простите за пафос, кого называют «совестью нации». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Спасибо, Леонид.
Спасибо, мой дорогой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».